Глава 9. Смит остановился у двери с надписью по-немецки «Радиорубка» и предупредил своих понурых пленников. «Не вздумайте попытаться связаться с кем-нибудь или поднять шум. Я совсем не горю желанием тащить вас с собой до самой Англии. Лейтенант Шефер, нельзя ли как-нибудь обезопасить этих людей?» «Отчего же нельзя?» — не стал спорить Шефер. Он по очереди расстегнул верхние пуговицы мундиров всех троих, стянул их сзади за воротник вниз и связал за спиной рукава. «Ну вот, с руками все в порядке. Чего не скажешь о ногах. Смотрите, Мэри, не подпускайте их к себе. Им сейчас терять нечего. Лейтенант, ну что там с дверью?» «Готово». Шефер осторожно отворил дверь радиорубки. Просторная, ярко освещенная комната была почти пуста, если не считать стоявшего у окна массивного стиля с огромным сверкающим металлом, радиопередатчиком, пары стульев и стеллажа с папками. Даже ковра не было на полу, и потому на звук их шагов тут же обернулся радист, который, безмятежно покуривая, слушал легкую музыку, лившуюся из приемника. Реакция его была мгновенной. Подняв, как бы сдаваясь, руки вверх, он резким движением ноги нажал кнопку тревоги. На полу раздался рев сирены. Шефер резким ударом автомата свалил его с ног, но было поздно. Сигнал тревоги продолжал звучать. «Только этого не хватало, черт меня раздери!» — в отчаянии выругался Смит. «Только этого и не хватало!» Он выскочил в коридор и хватил прикладом Шмайсера по стеклу ящика сигнализации, заставив сирену умолкнуть. «Туда!» — Смит указал жестом на распахнутую дверь радиорубки. «Живо!» Он пропустил всех в комнату, оглядел ее и, увидев сбоку еще одну дверь, велел Мэри проверить, что за ней. Шефер стал у входа в радиорубку. «Да, без этого шоу мы бы обошлись, босс». «Мало ли, без чего мы бы обошлись», — неохотно ответил тот и вопросительно посмотрел на Мэри. «Ну, что там? Склад радиодеталей. Вы с Джонсом возьмите там этих троих на свое попечение. Вздумают пикнуть, стреляйте без предупреждения». Джонс с опаской посмотрел на свой пистолет и жалобно сказал: «Я не военно обязанный, сэр. К вашему сведению», — отпарировал Смит, — «я тоже». Он подсел к передатчику и несколько секунд внимательно изучал хозяйство радиста. «Умеете с этим обращаться, босс?» — крикнул от двери Шефер. «Самое время выяснить, разберемся как-нибудь». Он включил аппарат на передачу и настроил его в диапазоне ультракоротких волн на нужную частоту. Взял в руки микрофон. «Бродсворт вызывает Дэнни Боя», — сказал он. «Бродсворт вызывает Дэнни Боя. Слышите меня? Слышите меня?» Увы, никто не услышал его. Смит поменял частоту передачи и еще раз попробовал установить связь. И еще... Когда он пытался сделать это в шестой или седьмой раз, у двери загремела автоматная очередь. Он резко обернулся. Шефер растянулся на полу. Над стволом его Шмайсера велся дымок. «У нас гости, босс», — извиняющимся тоном прохрипел он. «Не уверен, что достал, но заставил их поджать хвост, это точно». «Бродсворт вызывает Дэнни Боя», — настойчиво повторял Смит. «Боже милосердный, что же вы не отвечаете?» «Они носы из-за поворота теперь не высунут, я их мигом прошью. Могу их держать за углом хоть до Рождества», — подбодрил Шефер. «Можете не спешить». «Бродсворт вызывает Дэнни Боя». «Бродсворт вызывает Дэнни Боя». «Как ты думаешь, сколько у нас в запасе времени, пока кто-нибудь не догадается вырубить электричество?» «Да уж, пожалуйста, Дэнни Бой, не молчи, ответь нам», — подключился Шефер. «Дэнни Бой вызывает Бродсворта». Голос из передатчика звучал так громко и отчетливо, будто говорили в соседней комнате. «Дэнни Бой! Через час, Дэнни Бой!» — перебил его Смит. «Через час! Поняли меня? Прием!» «Вас понял. Получилось, Бродсворт?» Это был голос адмирала Роленда. «Прием!» «Получилось!» — ответил Смит. «Все получилось!» «Отпускаем вам грехи. Матушка Макри собирается вас встретить. Выезжает немедленно». Опять прогремела автоматная очередь. Шефер подул на дымящийся ствол. Голос адмирала Роленда спросил из передатчика: «Что там у вас?» «Статический разряд», — ответил Смит, и, не выключив передатчик, сморщившись от боли в руке, трижды выстрелил в аппарат. «Теперь никто не сможет им воспользоваться». Смит бросил короткий взгляд на Шефера, Тот не нуждался в словах одобрения, лицо его было невозмутимо спокойным. Смит подошел к окну и здоровой рукой поднял стекло. Луна спряталась за тучей и почти совсем не давала света. Опять начался снегопад. Арктический холод пробирал до костей. Смит сообразил, что они находятся в восточной части замка, самой отдаленной от верхней станции фуникулера. В густой мгле невозможно было разобраться, гуляют ли там еще патрульные с собаками. Смит достал нейлоновую веревку, привязал один конец к ножке стола, другой сбросил вниз из окна, а затем счистил намерзший на карнизе снег. Ему хотелось бы убедиться, что веревка достигла земли, но пришлось ограничиться надеждой, что это так. Впрочем, это было не так уж и важно. Подойдя к шеферу, устроившемуся на полу в дверях, он сказал: «Пора запираться. Давайте подождем, пока они еще раз сунутся. Уж очень хочется дать им напоследок острастку», — ответил шефер. «И выиграем лишних пару минут. У них такая регулярность. Они каждые две минуты высовываются. Это как раз хватит, чтобы смыться отсюда». «Будь по-твоему», — порыв ледяного ветра заставил Смита поежиться. «Свежо, однако. Это вас знобит из-за потери крови, и зря вы так коньяка накачались. Сосуды сужают, когда в таких количествах». Он не договорил и замер, уставившись в прицел своего шмайсера. «Дайте-ка ваш фонарь, босс». «Зачем?» — Смит протянул ему фонарь. Он включил фонарь, положил его на пол и, насколько мог, оттолкнул его от себя. «А они, ребята, смышленые, привязали зеркальце на палку, чтобы следить за нами. Только угол неправильно взяли». Смит осторожно выглянул из двери, ожидая, когда появится самодельный перископ. На этот раз зеркальце было прилажено под нужным углом в 45 градусов, но, едва показавшись в коридоре, оно отлетело, снятое выстрелом Шеффера. Следующим выстрелом он уничтожил единственную лампу на потолке, освещавшую коридор. Теперь там горел только фонарь. Разглядеть, что делается в радиорубке, было невозможно. Шеффер бесшумно затворил за собой дверь и беззвучно повернул в замке ключ. Затем прикладом вбил его в скважину. Прошло две минуты. Раздались голоса и стук сапог по коридору. Смит и Шеффер вошли в комнатку, где хранились запчасти. Оставив узкую щель в двери, в которую пробивалась полоска света, Смит тихо сказал: «Мэри, ты и мистер Джонс следите за Томасом. Пистолеты к обоим вискам». На себя он взял Кристенсена, заставил его встать на колени и упер ствол ему в затылок. Шеффер толкнул к стене карачелу и приставил дуло шмайсера прямо к рту. Установилась мертвая тишина. Полдюжины немцев, осаждавших радиорубку, были ребята совсем не того сорта, что старый служака, с которым беседовал во дворе фон Браухич. Они принадлежали к элите альпийского корпуса. Люди, прошедшие железную выучку, настоящие профессионалы. Им и в голову не пришло бы пользоваться отмычкой или дергать за дверную ручку. На этот случай у них была отработана совсем другая процедура. По сигналу обер-лейтенанта один из солдат веером от живота разрядил в дверь магазин своего автомата. Второй прошил в ней аккуратный кружок и вышиб его прикладом. Третий швырнул в образовавшуюся дыру пару гранат. Два взрыва раздались почти одновременно, из щелей повалил густой дым. Вышибив дверь, они ввалились в радиорубку. Теперь не было необходимости в предосторожностях. Все находившиеся там неминуемо должны были погибнуть. Через несколько секунд, когда сильный сквозняк развеял дым и в комнате прояснилось, обер-лейтенант, посветив фонариком, понял, откуда дует ветер, и кинулся к окну. Он заметил веревку, перегнулся через подоконник, протер заслезившиеся от ветра глаза и поискал в темноте лучом фонаря. Он схватил веревку и резко дернул. Она легко поддалась, на ней не было никакого груза. «Дьявол!» — крикнул он своим. «Ушли! Они уже внизу, быстро к телефону!» «Ну вот», — одобрительно сказал Шеффер, услышав удаляющийся по коридору топот и убрав дуло автомата от лица карачелы. «Прекрасно себя вел, молодец!» Не переставая держать карачел на мушке, он вместе со Смитом, выйдя в изуродованную радиорубку, сказал ему: «Они сейчас же обнаружат, что внизу нет наших следов». Преодолевая боль в руке, Смит вытянул из окна веревку. Она нам понадобится, и надо бы отвлечь их внимание. Возьми 4-5 взрыв-пакетов, и чтобы запальные шнуры были разной длины. Разбросай их по комнатам вдоль коридора. Считайте, что сделано, босс, — отчеканил Шефер. Достал из сумки взрыв-пакеты, обрезал ножом шнуры, оставив разную длину, и вышел. Первые три двери на его пути оказались запертыми, и он не стал тратить ни времени, ни драгоценной начинки своего люгера, чтобы их открыть. Тем более, что 5 следующих заперты не были. 3 взрыв-пакета он поочередно разместил в вазах дрезденского фарфора под офицерской фуражкой и под подушкой. В 4-й комнате он пристроил взрывчатку в ватер-клозете, а в 5-й кладовой — на полке за картонками. Тем временем Смит вывел своих подопечных из радиорубки, где от дыма и гари невозможно было ни дышать, ни смотреть на чистый воздух, в коридор, ждать Шефера. Тут взгляд его упал на пожарную конторку с большим огнетушителем, ведрами с песком и топориком. «Решили провести отвлекающий маневр, майор?» — с улыбкой спросила Мэри. Веки у нее покраснели от дыма, а лицо со следами слез было бледным, как бумага. И все же она нашла в себе силы улыбнуться ему. «Я тоже хотела предложить нечто эдакое, но не решилась». Смит ответил ей болезненным оскалом. Боль в руке не позволила ему улыбнуться так, как хотелось, от всего сердца, и взялся за ручку двери с надписью «Архив», находившийся рядом с конторкой. Дверь, естественно, оказалась запертой. Он приставил люгер к замку и выстрелил. Комната вполне отвечала своему назначению, она вся была заставлена стеллажами и шкафами с документами. Смит открыл окно, устроив сквозняк, скинул на пол кучу всяких бумаг и поднес к ним спичку. Мигом разгорелся костер. «Не забыли про эту штуку, а?» Шефер втащил в комнату огнетушитель и швырнул его в окно. «Как говорится, на кого Бог пошлет?» Пожар занялся так скоро, что Шефер, сразу закоптевший от дыма, с трудом выбрался в коридор. В этот момент где-то в недрах замка заревела пожарная сирена. «Господи!» — отчаянно воскликнул Шефер. «Да никак сейчас явится пожарная команда!» «Пожалуй, что так», — отозвался Смит. «Черт побери, как же я это упустил! Теперь они точно засекут, где мы находимся!» «Думаете, у них здесь имеется противопожарное устройство с очень чувствительным индикатором?» «Наверняка, сматываемся». Они рванули вперед по центральному переходу, гоня перед собой пленников, спустились по лестнице на один пролет и уже вышли на следующий, как со двора послышался шум голосов и топот ног. «Живо сюда!» — Смит указал на задернутый гардиной холл. «Поторапливайтесь, ах, черт возьми, забыл!» Он резко повернул назад. «Куда же вы, черт подери?» — взорвался Шефер, чувствуя, как неотвратимо приближается погоня. Больно ткнув ближайшего пленника стволом шмайсера, он скомандовал: «Сюда, в холл, быстро!» Оказавшись за гординой, он взял свой люгер с глушителем. «Только шелохнетесь, пришью на месте. В этом шуме никто и не услышит, как вы прощаетесь с жизнью». Никто не шелохнулся. Громко топая тяжелыми сапогами, солдаты пробежали мимо. За гординой слышно было их неровное дыхание. Этажом выше топот резко оборвался. По доносившимся оттуда возгласам стало ясно, что, увидев пожар, солдаты только теперь поняли его масштабы. «Тревога! Сержант, на связь!» — скомандовал обер-лейтенант, атаковавший радиорубку. «Огнетушители сюда! Пожарные рукава!» «Где же, черт побери, полковник Крамер? Капрал, найди полковника Крамера!» Капрал не отозвался, ответом послужил стук каблуков по ступеням. Они простучали мимо холла и затихли где-то внизу. Шефер рискнул выглянуть в коридор, как раз в ту минуту, когда там появился Смит. «Где вас черти носили? Пошли, давайте отсюда». «Нет, Джонс, не вниз, там вас встретит целый полк альпийского корпуса. Прямо по коридору в западное крыло, по боковой лестнице. И, бога ради, побыстрее, через несколько секунд тут будет тесно, как на Пикадилли». Торопясь вслед за Смитом, Шефер повторил свой вопрос. «Так где же, черт побери, вы были?» «Мы забыли парня в комнате возле коммутатора. Архив прямо над ней. Я его развязал и вытащил в коридор, а то сгорел бы». «И вы из-за этого рисковали?» — поразился Шефер. Как вы можете в такую минуту думать о пустяках? Для кого пустяки, а для кого нет? Например, для парня, который там лежал. Ну да ладно. Теперь направо, вниз по лестнице и прямо. Мэри, ты знаешь куда. Мэри знала. Она остановилась у нужной двери. Смит на ходу бросил взгляд в окно. Огонь и дым врывались из северо-восточной башни. По двору беспорядочно сновали солдаты. И в этой снующей толпе выделялся один человек. Пилот геликоптера, который неподвижно стоял, привалившись к своей машине. Смит увидел, как он поднял руку и потряс кулаком в сторону горящей башни. «Ты уверена, что нам нужно именно сюда?» — спросил Смит у Мэри. «Двумя этажами ниже того окна, через которое мы влезли?» Мэри кивнула. «Безусловно». Дверь была заперта. Тратить время на возню с отмычкой было бы слишком большой роскошью. Люгер справился с замком в два счета. Капралу, которого обер-лейтенант послал на розыске полковника Крамера, тоже пришлось решать проблему с дверью. Покидая золотую гостиную, Шефер запер ее и выбросил ключ в окно. Капрал сначала вежливо постучал, ответа не последовало. Он постучал погромче, с тем же результатом. Капрал поддал дверь плечом, но только ушибся. Попытался выбить замок прикладом Шмайсера, но строители Шлосс Адлера хорошо знали свое дело. Поколебавшись, капрал дал по замку очередь, моля Бога, чтобы полковник Крамер не вздремнул где-нибудь в кресле возле двери. Полковник Крамер действительно спал глубоким сном, но вдали от двери на мягком ковре, закрыв голову подушкой. Капрал осторожно вошел в гостиную. Брови у него поднялись чуть ли не до самых волос, а челюсть отвалилась. Глазам его открылась невероятная картина. Рейхсмаршал Роземейер растянулся рядом с полковником. Фон Браухич и сержант, свесив головы, спали в креслах, а Анна-Мария, вся в синяках и с растрепанными волосами, на диване. Недоумевающий капрал приблизился к Крамеру, стал возле него на колени и потряс за плечо, сперва уважительно, а потом раздраженно. Скоро до него дошло, что он смог бы с тем же успехом трясти полковника хоть всю ночь. И тут же ему бросилось в глаза, что все мужчины были без кителей, и у каждого спящего, включая Анну-Марию, левый рукав был завернут выше локтя. Обведя взглядом комнату, он заметил на столике металлический поднос с пузырьками, ампулами и шприцами. Все стало на свои места. Капрал рванулся к двери. Шефер привязал конец веревки к спинке железной кровати, проверил прочность узла, открыл окно и сбросил моток в темноту. В долине все еще догорала железнодорожная станция. В самой деревне светились огоньки. Внизу патрулировали солдаты с собаками. Шел легкий снег. Луна выглянула из-за темной гряды облаков и победно плыла в чистом небе. Даже звезды засияли. «Похоже, нас неплохо будет видно, босс», — засомневался Шефер. «И еще эта волчья стая внизу. Будет хуже, если они направят сюда прожектора», — ответил Смит. «Впрочем, выбора у нас все равно нет. Ну, пошли». Шефер обреченно кивнул, перелез через подоконник и, схватившись за веревку, на секунду замер, услышав донесшийся из восточного крыла взрыв. «Номер один», — удовлетворенно констатировал он, — «вазы для фруктов, дрезденский фарфор». «Надеюсь», — добавил он, — «никто сейчас не справляет нужду в сортире, который я начинил взрывчаткой». Смит открыл было рот, чтобы прервать это словоизлияние, но Шефер уже стоял на кровле верхней станции. Смит, неуклюже опираясь на здоровую руку, перекинул тело через подоконник и посмотрел на Мэри. Она ободряюще улыбнулась ему, но глаза выдавали тревогу. За ее спиной стояли лицом к стене, сложив руки на затылке, трое мужчин. Довершал картину Карнаби Джонс, державший их на прицеле, причем видно было, что он сам до смерти боится своего оружия. Смит присоединился к Шефферу на крыше станции. Оба старались вжаться в кровлю, чтобы быть как можно незаметнее. Возле стены крыша была совсем плоской, а дальше шел резкий скос под углом градусов в 30. Смит задумчиво оглядел его и сказал: «Что-то не хочется еще раз испытать приключение, которое нас тут поджидало в прошлый раз. Нужно подобрать надежный крюк и вбить для страховки прямо в стену». «Не надо никаких крюков, взгляните-ка сюда». Шефер голыми руками поскреб ледяную корку. Обнажилась металлическая сетка, крепившаяся на железных прутьях, а под ней стеклянный люк. «Это, кажется, называется световой люк, а прутья выглядят вполне надежно». Они попробовали согнуть один из них, но он не поддался. Шефер удовлетворенно улыбнулся и закрепил на нем веревку. Смит схватился за веревку, но Шефер твердой рукой разжал его кулак. «Нет уж», — сказал он, глядя на раненую руку Смита. От повязки остались одни лохмотья, сквозь которые сочилась кровь. «Если вы задумали получить за этот переход крест Виктории, забудьте. Шансом воспользуюсь я», — и добавил, покачав головой. «Сам не знаешь, чего болтаешь, Шефер».